Книга 5. Епископ Римской церкви Сатер скончался на 8-м году своего епископства. Преемником его стал Елеферий, 12-й, считая от апостолов, епископ. Шел 17-й год царствования императора Антонина Вера, когда в некоторых областях вспыхнуло страшное гонение на нас. По городам поднялся на нас народ. Что мучеников было неисчислимое множество, об этом можно догадаться по событиям, случившимся в одном народе. Потомству сообщено о них в записи, и они воистину достойны остаться незабвенными. Сочинение, в котором они полностью изложены, мы целиком поместили в сборнике о мучениках, целью которого был не только рассказ, но и поучение. Теперь же я выберу оттуда то, что имеет отношение к нынешнему труду. Другие в своих исторических повествованиях обязательно пишут о воинских победах, о трофеях, о подвигах военачальников и доблести воинов, запятнанных кровью и убийствами, совершенными ради своих детей, родины и всякого богатства. Наше слово, повествующее о том, как жить в Боге, запишет на вечных скрижалях тех, кто вел мирную войну за мир своей души и мужественно сражался за истину, а не за родину, за веру, а не за близких. Оно возгласит неприходящую память о сопротивлении борцов за веру, об их многострадальном мужестве, о победе над демонами и незримыми противниками, и о венцах за все это полученных. Глава 1. Галлия была той страной, где устроилось поприще для описываемых событий. Ее славные метрополии Лугдун и Виенна превосходят прочие тамошние города. Через оба города проходит река Родан, обильно орошающая всю страну. Церкви этих двух городов, известные и славные, отправили запись о мучениках церквам в Асии и Фригии. Они так рассказывают о том, что у них происходило. Привожу их собственные слова. Рабы Христовы, живущие в Виенне и Лугдуне, в Галлии, братьям в Асии и Фригии, имеющим одинаковую с нами веру и надежду на искупление, мир, радость и слава от Бога Отца и Иисуса Христа, Господа нашего. Затем, после некоторого предисловия, они так начинают свой рассказ. Какое было здесь притеснение, какое неистовое негодование у язычников на святых, что претерпели блаженные мученики, мы в точности и рассказать не в силах, и описать не сможем. Со всей силой обрушился на нас враг, подготовляя свое неизбежное пришествие в будущем. Он все пустил в ход, натравливал на нас и приучал к травле на рабов Божиих. Нас не только не пускали в дома, бани и на рынок, нам вообще было запрещено показываться где бы то ни было. Но ополчилась на них благодать Божия. Она укрепила слабых, ею противопоставлен оплот крепкий, принявший на себя весь натиск лукавого. Люди эти шли навстречу врагу, выдержали всякое поношение и пытки. Считая многое малым, спешили они ко Христу, воистину показав, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Сначала они мужественно выдерживали нападение черни, устремившейся скопом и толпами. На них кричали, их били, волокли, грабили, в них швыряли камнями, заключали в тюрьму. Поступали, как озверевшая толпа любит поступать с врагами и неприятелем. По приказу трибуна и городских властей их вывели на площадь и допросили в присутствии всей толпы. Они исповедали свою веру и были заключены в тюрьму до приезда легата. Потом их привели к нему. Он обошелся с ними со всей жестокостью, обычной по отношению к нам. Тогда Веттий и Пагав, один из братьев, достигший полноты любви к Богу и ближнему, ведший жизнь столь безукоризненную, что его юношу приравняли к старцу-пресвитеру Захарии, он поступал по всем заповедям и уставам Господним беспорочно, не медлил всячески послужить ближнему, имел великую ревность к Богу и горел духом, не вынес такого безрассудного суда и потребовал, чтобы выслушали его защиту братьев, ибо нет у нас ни безбожия, ни нечестия. Окружавшие кафедру осыпали его бранью, а был он человеком известным. Легат, раздраженный столь законно предъявленным требованием, только спросил, не христианин ли он. И Пагав громко и ясно исповедал свою веру и сам получил жребий мученика. Его прозвали «утешителем христиан», он же в самом себе имел утешителя. Дух Захарии проявлен им в полноте любви. Он предпочел выступить на защиту братьев и положить за них душу свою. Он был и остался настоящим учеником Христовым, который следует за Агнцем, куда бы он ни повел его. Тут среди остальных обнаружилось различие. Одни были готовы к мученичеству и со всей охотой произносили исповедание веры. Оказались, однако, и не готовые, без опыта, еще слабые, не могшие выдержать этого напряженного великого состязания. Таких отпавших было человек 10. Они доставили нам великое огорчение и неизмеримую скорбь и надломили мужественную решимость у тех, кто еще не был схвачен и кто, хотя и с великим страхом, но помогал мученикам и не оставлял их. Тут мы все были поражены ужасом, потому что темен был исход их исповедания. Мы не страшились пыток, но, видя предстоящий конец, боялись, как бы кто ни отпал. Каждый день хватали тех, кто был достоин восполнить число мучеников. Из двух упомянутых церквей забрали людей самых деятельных, на которых церкви, по существу, и держались. Захватили и некоторых наших рабов-язычников. Легат именем власти приказал всех нас разыскивать. Они, испугавшись пыток, которые на их глазах терпели святые, и поддавшись уговорам воинов, оболгали нас и дали по козням сатанинским ложные показания. У нас фиестовые пиры и диповые связи, и вообще такое, о чем нам не то что говорить, но и думать нельзя. Нельзя и поверить, чтобы такое бывало когда-либо у людей. Когда эти слухи распространились, все озверели. Даже те, кто раньше был к нам скорее расположен в силу дружеских связей, в ярости на нас скрежетали зубами. Сбылось слово Господа нашего. «Придет время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Теперь святые мученики терпели пытки, которые невозможно описать. Сатана всячески старался, чтобы их устами произнесено было богохульное слово. Весь неистовый гнев и толпы, и легата, и солдат обрушился на Санкта, диакона из Виенны, на Матура, недавно крестившегося, но доброго борца, на Оттала, пергамца родом, всегда бывшего опорой и оплотом здешних христиан, и на блондину. На ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у людей, у Бога прославлено за любовь к Нему, проявленную не на показ, а в действии. Боялись за нее все, и мы, и ее земная госпожа, сама бывшая в числе исповедников. Считали, что у блондины, по ее телесной слабости, не хватит сил на смелое исповедание. Она же исполнилась такой силой, что палачи, которые, сменяя друг друга, всячески ее мучили с утра до вечера, утомились и оставили ее. Они признавались, что побеждены, и не знали, что еще делать. Они удивлялись, как блондина еще живет, хотя все тело у нее истерзано и представляет собой сплошную зияющую рану. По их утверждению, пытки одного вида достаточно, чтобы человек испустил дух. Не надо стольких и таких. Но блаженная, как настоящий борец, черпала новые силы в исповедании. Она восстанавливала их, отдыхала, не чувствовала боли, повторяя: «Я христианка, у нас не делается ничего плохого». И Санкт мужественно переносил страдания, которые были сверх всех человеческих сил и которыми умучивали его люди. Беззаконники надеялись услышать от него недолжное слово, вырванное непрерывными тяжкими пытками. Но так был тверд он в своем отпоре, что даже не назвал ни своего имени, ни национальности, ни родного города, не сказал «раб он» или «свободный». На все вопросы он отвечал по латыни: «Я христианин». Вместо имени, вместо города, вместо своего происхождения, вместо всего он раз за разом повторял свое исповедание. Другого слова язычники от него не услышали. И легат, и палачи были крайне раздражены, и, не зная, что делать, стали, наконец, прикладывать раскаленные медные пластинки к самым чувствительным местам на теле. И плоть горела, но Санкт оставался незыблемо тверд в своем исповедании. Вода живая, исходящая из чрева Христова, орошала его и давала ему силу. Тело же его свидетельствовало о пережитом. Все в рубцах и ранах, съежившееся, утратившее человеческий облик. Но Христос, в нем страждущий, его и прославил, обессилив врага и на этом примере показав остальным, что ничто не страшно, где любовь Отца, ничто не больно, где слава Христова. Через несколько дней беззаконники принялись вновь пытать мученика, рассчитывая, что если они подвергнут его распухшие и воспаленные члены тем же мучениям, то они или одолеют его, а он тогда не мог вынести даже прикосновения руки, или же он умрет под пыткой, и смерть его распугает остальных. Ничего подобного с ним, однако, не случилось. В последующих пытках он, вопреки всеобщим ожиданиям, окреп, распрямился, приобрел прежний облик и способность пользоваться своими членами. Вторичные пытки стали ему не в наказание, а, по милости Христовой, в исцеление. Библиаду, одну из отрекшихся, дьявол уже собирался поглотить, но, желая, чтобы она была осуждена еще и за кощунство, повели на пытку, понуждая обвинять нас в делах безбожных. А она была существом хрупким и робким. Она, однако, под пыткой отрезвилась и, можно сказать, проснулась от глубокого сна. Временная боль напомнила ей о вечной казни в Гиенне, и она стала противоречить клеветникам. Как могут эти люди есть детей, если им запрещено есть кровь даже неразумных животных? После этого она заявила, что она христианка. Ее причислили к мученикам. Стойкость мучеников, руководимых Христом, обессилила эти тиранические наказания, и дьявол измыслил другие козни. Заключение в мрачные, очень суровые тюрьмы, растягивание ног на деревянной доске до пятой дыры и прочие мучения, которым злобные слуги дьявола, исполненные его духа, обычно подвергают заключенных. Многие умерли, задохнувшись в тюрьме. Именно те, которых Господь пожелал освободить таким образом, являя свою славу. Другие, терпевшие такие горькие муки, что, казалось, они не смогут выжить даже при самом тщательном уходе, продолжали жить в тюрьме, без всякой людской заботы, укрепленные от Господа душевно и телесно, они и других уговаривали и утешали. А новички, только что схваченные, еще не знакомые с телесными страданиями, не выносили тяжести заключения и умирали в тюрьме. Епископское служение в Лугдуне было вверено блаженному Пафину. Было ему за 90, телесно он очень ослаб, с трудом дышал по причине телесной слабости, но был укреплен духом ревности и гоним жаждой мученичества. Он сам повлекся к судье, изможденный телом от старости и от болезни, но соблюдающий в себе душу, дабы через нее торжествовал Христос. Воины подвели его к судье, Их сопровождали городские власти и огромная толпа, вопившая на все лады так, словно он сам Христос. Исповедание его было прекрасно. На вопрос легата, что это за Бог у христиан, он ответил: «Будешь достоин, узнаешь». Тогда его безжалостно поволокли, всячески осыпая ударами. Стоявшие рядом, не уважая его старости, били его руками и пинали ногами. Находившиеся подальше швыряли всем, что попадало под руку. Все считали преступным нечестием отстать в этом грубом издевательстве. Думали, что таким образом они мстят за своих богов. Пафина, еле дышавшего, бросили в тюрьму, и через 2 дня он испустил дух. И тут появилась великая попечительность Господня, и обнаружилось безмерное милосердие Иисусова, редкое даже для нашего братства, но отвечающее Христову замыслу. Схваченные первоначально и отрекшиеся все равно содержались в заключении и были тоже пытаемы. В то время отречение было бесполезно, и объявившие себя тем, чем они и были, были посажены как христиане и ни в чем другом их не обвиняли. Этих же держали как убийц и развратников, и по сравнению с остальными наказаны они были вдвойне. Радость мученичества, надежда на обещанную награду, любовь ко Христу, Дух Отчий — все это облегчало участь исповедников. Зато отрекшихся сильно мучила совесть. Когда узников выводили, то их сразу можно было отличить по виду. Исповедники шли веселые, на их лицах была печать благодати и славы. Оковы казались достойным украшением. Так идет невесте одежда с золотым шитьем. От них исходило благоухание Христова. Некоторые даже думали, что они умащиваются миром. Отрекшиеся шли понурые, приниженные, всякое благообразие было ими утрачено. К тому же язычники оскорбляли их как низких трусов, обвиняли в человекоубийстве. Они утратили почетное, славное, животворящее имя. Видя это, и остальные укреплялись. Схваченные, не сомневаясь, произносили свое исповедание, не раздумывая над дьявольскими доводами. Сказав тут еще кое о чем, они продолжают. Мученичество их кончалось разной смертью. Венок, сплетенный из всевозможных цветов разной окраски, поднесли они отцу. Им, благородным борцам, одержавшим в разных состязаниях великую победу, надлежало получить венец бессмертия. Матура, Санкта, Блондину и Оттала бросили в амфитеатре зверям и языческой бесчеловечности как зрелище. Ради наших был назначен особый день травли. Матур и Санкт прошли в амфитеатре через все мучения, будто раньше вообще ничего не претерпели. Вернее, как уже одолевшие противника во многих схватках и ведущие борьбу за самый венок, они перенесли опять принятый в тех местах переход от бичевания к бросанию зверям и вообще все, что со всех сторон требовал обезумевший народ. Их, наконец, посадили на железное кресло. Чад от поджариваемых тел окутал их. Язычники не унимались и бесновались еще больше, желая победить их выдержку, но ничего не услышали от Санкта, кроме тех слов, в которых он с самого начала привык излагать свое исповедание. Так как мученики в этом длительном состязании по большей части оставались живы, то в конце концов их закололи. В течение этого дня вместо пестрого разнообразия звериной травли зрелищем служили только мы. Блондину решено было подвесить к столбу на съедение зверям. Вид ее, словно распятый на кресте, ее горячая молитва внушали много рвения состязавшимся. Благодаря сестре телесными глазами увидели они распятого за нас. да убедятся уверовавшие в Него, что каждый пострадавший за Христа находится в вечном общении с Богом живым. Так как ни один зверь не прикоснулся к блондине, то ее сняли со столба и опять отправили в тюрьму. Она сохранялась для другого состязания, да одержит победу во многих схватках и сделает неизбежным осуждение коварного змея, да одушевит братьев она, маленькая и слабая, ничтожная, и великий, непобедимый борец за Христа, одолевшая врага во многих схватках и за эту борьбу увенчанная венцом бессмертия. Чернь настойчиво требовала казни от Тала. Он был человеком известным. Он вышел готовый к борьбе. Совесть его была чиста. Он по-настоящему был наставлен в христианском учении и всегда свидетельствовал у нас об истине. Его обвели кругом амфитеатра. Впереди несли дощечку с латинской надписью «Это Аттал христианин». Хотя народ и кипел от ненависти к нему, но легат, узнав, что он римский гражданин, приказал держать его вместе с остальными в тюрьме, о которых он послал письмо кесарю. Он ждал решения. А пока что время для них не шло праздно и бесплодно. За их терпение явлено им было безмерное милосердие Христово. Живые оживили мертвых, мученики простили отрекшихся, и великая радость была у Девы Марии, принявшей живыми мертвых выкидышей. Благодаря исповедникам большинство отступников вернулось к вере, зачало новые плоды, загорелось и выучилось исповеданию. Ожившие, полные сил, подходили они к кафедре для нового допроса, и радовался Господь, не желающий смерти грешника, милостивый к кающимся. От кесаря пришел ответ: «Исповедников мучить, кто отречется, тех отпустить». Как раз начиналось собрание провинциалов, очень многолюдное, так как на него сходятся ото всех племен. И легат превратил выход мучеников к трибуне в театральное зрелище для толпы. Тут он опять их допрашивал. Римским гражданам велел отрубить головы, а остальных бросить зверям. Прославили Христа, вопреки ожиданию язычников, недавние отступники. Их допрашивали каждого особо, обещая освобождение. Но они исповедали свою веру и были причислены к мученикам. В стороне остались те, в ком не было и следа веры, кто не понимал, что значит брачная одежда, и не имел страха Божия. Сыны погибели, они самим отречением произнесли хулу на путь. Все остальные объединились с церковью. При допросе присутствовал некий Александр, фригиец родом, врач. Он много лет жил в Галлии и почти всем был известен своей любовью к Богу и смелостью своей речи. Не был он обделен и апостольским даром. Стоя у трибуны, он знаками поощрял исповедников. Стоявшим кругом казалось, что он в родовых схватках, и чернь, раздраженная тем, что недавние отступники стали исповедниками, стала вопить, что это дело Александра. Легат подозвал его и стал допрашивать, кто он, и, обозлившись на его ответ «христианин», осудил на съедение зверям. На следующий день он вышел на арену вместе с Атталом, и легат в угоду черни и Аттала отдал зверям. В амфитеатре они испытали на себе все орудия, придуманные для пыток, и выдержали великое состязание. Наконец их закололи. Александр не издал ни слова, ни звука. Сердце его было с Богом. Аттал, когда его посадили на железное раскаленное кресло, и от его тела пошел запах жареного, сказал, обращаясь к толпе по латыни: «Это вот и есть поедание людей, то, что вы делаете, а мы не едим людей и вообще не делаем ничего дурного». Когда его спросили об имени Бога, он ответил: «Бог не имеет имени подобно человеку». После всего, в последний день травли, вывели опять блондину с понтиком, мальчиком лет 15. Их приводили каждый день поглядеть на мучения других и заставляли поклясться именем языческих идолов, а они пребывали в пренебрежительном спокойствии. Толпа озверела. Не пожалели ребенка, не устыдились женщины. Их обрекли на все пытки, провели по всему их кругу, неизменно заставляли поклясться, но ничего не добились. Понтика ободряла сестра. Язычники видели, как она убеждала и укрепляла брата. Он, мужественно выдержав все мучения, испустил дух. А блаженная блондина, последняя из всех, убеждавшая, как благородная мать, своих детей и проводившая их победителей к царю, прошла через все страдания своих детей и поспешила к ним, ликуя о своем отходе и радуясь ему, словно приглашенная на брачный пир, а не брошенная на съедение зверям. После бичей, встречи со зверями, раскаленной сковороды, ее, наконец, посадили в ивовую корзину и бросили быку. Животное долго подбрасывало ее, но она уже ничего не чувствовала в надежде обетованного и в общении со Христом. Ее тоже закололи. Сами язычники сознавались, что у них ни одна женщина не смогла бы выдержать столько таких мучений. Их безумие и жестокость к святым и тут не насытились. Свирепые варварские племена, растревоженные лютым зверем, с трудом успокаиваются. Они придумали нечто новое, свое, стали издеваться над мертвыми телами. Лишенные человеческой способности рассуждать, они не устыдились своего поражения, но как звери еще больше распалились гневом. И легат, и народ испытывали одинаковую и несправедливую ненависть к нам, да исполнится Писание. Неправедный пусть еще делает неправду, и святой да освящается еще. Тела задохнувшихся в тюрьме выбросили собакам и старательно охраняли днем и ночью, чтобы никто из наших не похоронил их. Выбросили то, что осталось от огня и звериных зубов. Истерзанные, обугленные куски, а также головы и обрубки туловищ. Все это много дней подряд оставалось без погребения и охранялось с воинской старательностью. Одни при виде этих останков злобно скрежетали зубами, ища, чем бы еще отомстить. Другие, смеясь, издевались, восхваляли своих идолов и приписывали им наказание христиан. Люди более мягкие, склонные до некоторой степени к состраданию, укоряли нас, говоря: «Где же их Бог? Какая им польза от их веры, за которую они отдали жизнь?» Так по-разному отнеслись к нам люди, мы же пребывали в великой печали, ибо не могли тела их предать земле. И ночь не приходила на помощь, и деньги не убеждали, и мольбы не трогали. Останки мучеников всячески охраняли, словно в расчете на большую выгоду от того, что не будет у них могил. Затем, между прочим, говорят они следующее. Тела мучеников, всячески поруганные в поучении всем, оставались 6 дней под открытым небом. Затем беззаконники их сожгли и смели пепел в реку Родан, протекающую поблизости, чтобы ничего от них на земле не оставалось. Они это делали в расчете победить Бога и отнять у них возрождение. Они так и говорили, чтобы и надежды у них не было на воскресение, поверив в которое, они вводят странную новую веру, презирают пытки и готовы с радостью идти на смерть. Посмотрим, воскреснут ли они, и сможет ли их Бог помочь им и вырвать из наших рук. Глава 2. Все это случилось в христианских церквах при упомянутом императоре. По этим событиям можно разумно заключить о том, что делалось в остальных провинциях. Стоит добавить из этого же письма дословный рассказ о доброте и человеколюбии упомянутых мучеников. Столь ревностно подражали они Христу, который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, что столь прославленные не раз и не два, а многократно мучимые, бросаемые зверям и возвращаемые в тюрьму, все в ожогах, рубцах и ранах, они не только сами не объявляли себя мучениками, но запрещали нам их так называть. И если кто в письме или разговоре обращался к ним «мученики», они горько его упрекали. Они охотно отдавали звание мученика Христу, верному, истинному мученику, первенцу из мертвых, владыке жизни в Боге. Вспоминали уже отошедших мучеников и говорили: «Вот они, мученики. Христос удостоил принять их при исповедании, запечатлев смертью их свидетельство, а мы просто исповедники ничтожные». И они со слезами просили братьев усиленно молиться, чтобы им устоять до конца. Они на деле показали силу мученичества, смело разговаривали с язычниками, их терпение, бесстрашие, твердость показали благородство их душ. Исполненные страха Божия, они просили братьев мучениками их не называть. Немного спустя продолжают. Они смиренно склонялись под мощной рукой, которая теперь высоко вознесла их. Тогда они всех защищали и никого не обвиняли. Развязали всех, никого не связали. Молились за палачей, как Стефан мученик, достигший совершенства. «Господи, не вмени им греха сего». Если он молился за побивающих его камнями, то насколько же больше за братьев? Затем, между прочим, говорят, любовь их была настоящей, и потому шла у них великая война с дьяволом. Они хотели так сдавить ему глотку, чтобы он изверг из себя еще живыми тех, кого собрался целиком поглотить. Они не превозносились над падшими. По материнскому милосердию своему уделяли нуждающимся от своего избытка и, проливая за них обильные слезы перед отцом, просили даровать им жизнь, и он давал ее. Они отдавали ее ближним и, победив все, отходили к Богу. Они всегда любили мир, мир завещали нам, с миром ушли к Богу. Матери не оставили забот и братьям не раздор и вражду, а радость, мир, единомыслие и любовь. Рассказ о любви тех блаженных мучеников к падшим братьям да послужит на пользу тем, кто потом так бесчеловечно и безжалостно обходился с этими членами Христовыми. Глава 3. В том же Писании о вышеназванных мучениках имеется и другой достопамятный рассказ, с которым стоит познакомить будущих читателей. Вот он. Алкивиад, один из них, жил жизнью суровой и ничего прежде не употреблял в пищу, кроме хлеба и воды. Он пытался и в тюрьме вести себя так же, но Атталу после первого выдержанного им в амфитеатре состязания было открыто, что Алкивиад поступает нехорошо, отказываясь от того, что создал Бог, и подавая повод к соблазну. Алкивиад послушался, стал есть все, не разбирая и благодаря Бога. Мучеников никогда не оставляла благодать Божия, и Дух Святой был им советником. Тут и все. Последователи Монтана, Алкивиада и Феодота во Фригии только-только заговорили тогда на людях о своих прорицаниях. Так как очень много и других чудес еще до того времени совершалось по Божьей благодати в разных церквах, то многие поверили и их пророческому дару. Возникли по этому поводу разногласия, и братья из Галлии, изложив собственное суждение, осторожное и вполне правоверное, извлекли еще письма разных мучеников, у них скончавшихся, которые те, беспокоясь о мире церковном, находясь еще в оковах, писали братьям в Асии и Фригии, а также Елефферию, тогдашнему римскому епископу.